Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода. Мода и юмор». Конференция под таким названием проходит в Москве. Устроители ее журнал «Теория моды». За нашим столом главный редактор журнала Людмила Алябьева, историк моды Юлия Демиденко, Петербург. И на скайпе или по скайпу с нами на связи из Рима Линур Горалик, литератор, исследователь массовой культуры, автор книги, в частности, о Барби. Все девочки понимают, что это культовая, значит, модница. А я хочу, просто сурово сдвинув брови, спросить у вас, вы, так сказать, отдаете себе отчет вообще в серьезности ваших намерений, Людмила? Потому что мне кажется, что мода и юмор – это две вещи несовместные, как гений и злодейство. Или вот поставим здесь знак вопроса, потому что мода современная – это огромная индустрия, это бизнес, это роскошное шоу, это селебритис, это какие-то бешеные деньги, которые в этом во всем крутятся. И какие шутки-то вообще, Люда, скажите, что за шутки? Что вы имеете в виду?
Я имею в виду много чего, потому что когда шла речь о том, что к десятилетию журнала «Теория моды» мы устраиваем конференцию, то это была, надо сказать, первая тема, которая мне пришла в голову, поскольку мода и юмор на самом деле не так уж далеки друг от друга, как кажется. Во-первых, ну, скажем так, отношение к моде, оно всегда было весьма и весьма двусмысленным. И то, что мода – большая индустрия, да, конечно, но и не только это. И я очень хорошо помню, когда 10 лет назад я начала с презентациями журнала ходить то в одно, то в другое место, одно академичнее другого, то отношение к названию журнала «Теория моды»
было ха-ха-ха, да?
Ха-ха-ха, конечно, да. И, собственно, вот это ха-ха-ха, оно свойственно, мне кажется, отношению к моде на протяжении веков. И я подумала, что на самом деле это ха-ха-ха – замечательный повод подумать о том, что мода – это такой феномен, который везде. Да, это индустрия, но не только это. Есть же, да, вот прекрасные проекты, которые связаны вроде бы с модой, а с другой стороны, они что-то большее, явно больше претендуют, там, не знаю, на то, чтобы называться искусством. И мода так несерьезна, что может обернуться очень серьезным, на самом деле, институтом, который, да, оказывает огромное влияние на людей. И вот такой вот ха-ха-ха – очень удобный повод действительно поразмышлять о природе модного феномена, да, посмотреть на то, как к моде относились на протяжении веков, что с ней происходит сейчас, как она сама на самом деле очень ловко начинает задействовать стратегии иронии, юмора, да, вот чтобы абсолютно, да, перевернуть все с ног на голову, да, и вот этот такой маскарад модный на самом деле, безусловно, заслуживает внимания, потому что мода – это, конечно, очень серьезно.
Спасибо, Люда. Юль Демиденко, ну, я прямо хочу, чтобы вы повторили волшебную историю, которую рассказали перед началом нашей записи про девушку в кокушнике.
Ну да, я сама прочла это в интернете, про то, что вот буквально там вчера или позавчера какая-то пара была, ну, не арестована, но, во всяком случае, задержана на Красной площади, потому что на фоне Кремля муж фотографировал жену в кокушнике. И было сказано, что подобные маскарадные одежды, они неуместны на фоне символа государственной власти. Вот.
И меня... несмотря на то, что она как бы в скрепах была, так сказать.
Вот меня как раз это и поразило. Мне кажется, что вот тут как раз и самая глубочайшая ирония где-то и таится. Потому что можно подумать, если бы она была в кимоно или в сарик, что, кстати, совершенно не исключено. Какие-нибудь туристы из Японии или из Индии, они любят ходить в национальных одеждах, они вполне могут захотеть сфотографироваться на фоне Спасской башни, например. А тут им говорят, знаете, ну, может быть, в кимоно можно, а вот в кокошнике за что. Вот, и я как раз в этой связи хотела сказать, что, ну, с модой для меня тоже некоторый вопрос, но костюм, безусловно, с юмором связан, и в самых разных его формах. Это может быть и легкая шутка, и сарказм, и шарш. Ну, в общем, много-много-много-много чего. Вот. А мода, безусловно, начиная, там, не знаю, уже со средних веков, а может быть и раньше, с, наверное, античных. А она все время сама является предметом всевозможных шуток, объектом шуток. Да, конечно, с античности или даже от Рим, от египтян, может быть, это идет. Ювенал все время потешается в своих сатирах над тем, что соотечественники носят, зачем они это делают, да? Вот, и всякие там такие морализаторы средних веков, они тоже говорят, господи, смех один, что надели на себя эти молодые люди. А потом в 18 веке вообще появляются карикатуры, вот самые настоящие карикатуры. Ой, только сейчас их, по-моему, нет, что очень печально.
А во времена, по-моему, эпохи просвещения, ну, вот такие карикатуры появляются, если я правильно помню, на чрезмерно пышные костюмы.
На что только их
да на что карикатуры. Только их не да. было. И на накладные части тела. Вот англичане тут особенно прославились. И на корсеты мужские и женские. И на то, что в реальности человека-то и нет, а есть только рукава, фижмы, воротники, пупы, парики.
Прически, да, конечно.
Вот. На прическе вообще огромное количество карикатур существовало. То есть это продолжалось все. Между прочим, вот я даже вспоминаю какой-нибудь журнал «Крокодил». 70-х годов. Помните, вот все эти брюки клеш, длинные шарфы, платформы. Да, уже даже после это все вот какой-то вот постоянный объект. Вот сейчас только мне как-то немножко даже тоскливо.
Да, давайте мы, Ленор, послушаем, потом поговорим, почему нам сейчас так тоскливо. Ленор Горалик, а совместно ли мода и юмор?
Я вчера держала потрясающее издание, в котором я не понимаю ни слова, потому что на итальянском, но издание это рассказывало, как быть хипстером. Это очень смешная книжка, в которой, естественно, огромный кусок отведен одежде хипстеров. И здесь как-то, на самом деле, смешная тема, смешная карикатура. Все эти, значит, бородки и футболки с концептуальными надписями. И не смешно в этой теме, а серьезно. То, что по большому счету, вот это отношение хипстеров, или что бы мы там ни называли хипстерами, к одежде, оно изумительный пример того, как работает автопародия и самоирония. Я завтра, например, буду рассказывать про такую часть отношений моды и юмора, как самоирония у дизайнеров, автопародии у дизайнеров моды, и там чуть-чуть буду показывать, как это работает в самих модных изданиях. И буду рассказывать о том, что, мне кажется, большую часть того, что сейчас происходит, можно категоризировать именно как то, что называется романтической иронией. Иронией, когда медиум знает о своем существовании. Чтобы выразить это простыми словами, вот когда есть свитер с оленями, на которых олени совокупляются, вот это прекрасный пример романтической иронии. Имеется в виду одно, демонстрируется другое. Свитер с оленями явно показывает, что он в курсе существования свитеров с оленями, какой есть по этому поводу канон. Всем весело. Вот про это я буду, например, рассказывать завтра. Точно так же, когда маленький, никому неведомый дизайнер, девочка прекрасная, на Etsy предлагает заказывать у нее латексные корсеты ярко-зеленого цвета в горошек, это другой прекрасный пример иронии и самоиронии, потому что понятно, что и автор, и заказчик хорошо понимают, какой канон, какие ассоциации стоят за словом «корсет», и какие ассоциации стоят за пониманием, за тем, что такое латексный корсет. И понятно, что зеленый в горошек не вписывается в это никаким образом. И, опять же, всем смешно, история довольно серьезная. И, собственно, вот то, что я делаю последние несколько суток, я смотрю свои выписки с такими смешными, а на самом деле ужасно серьезными историями и просто тону в них. Их страшно, этих примеров страшное количество, так что я думаю, что я присоединюсь к моим коллегам. Не может же такого быть, что тема есть, а слова нету. Вот тема есть, и теперь конференция есть тоже.
Ленор, спасибо, но заговорили сразу об интересном, почему сейчас нет таких каких-то карикатур на модников, или мы перестали быть модными, или понятие моды изменилось. Мы вспоминали с Людой перед началом записи, перед началом вот студийной нашей части, что, наверное, конец 80-х был таким апофеозом автоиронического отношения к себе в среде. Ну, тогда еще хипстерами их не называли, а вот такие модники, позднесоветские модники, которые наряжались из бабушкиного гардероба, из походов на блошиные рынки. Это как какие-то очень яркие люди. Я это помню, например, по питерской тусовке, да и по московской, по вот художники, такие богемные люди начали создавать собственную моду. И все это было, в общем, довольно забавно, мне кажется, и красиво. А почему сейчас-то все, что вот, ну, все действительно посерьезнели, и например, стандарт Шанель маленькое черное платье, и мы из него уже больше никуда не можем выйти. А вот Шанель, мне кажется, человек не склонный был к самоиронии, да и к юмору вообще.
У нас будет доклад, посвященный как раз стёбу и буфонаде и перформансам перестройки. Ирина Сироткина будет на эту тему говорить. Я понимаю вот это разграничение моды и костюма, но... Ну, во-первых, почему карикатуры? Потому что отношение к моде было всегда очень морализаторским, да, то есть с позиции морали, дидактизма, что мода, украшение себя и увлечение собственной внешностью – это грех страшный, и уж тем более, да, в этом заходить, переходить всякие границы тем более, потому что надо думать о главном, а главное – это, как водится, что-то не связанное с внешними проявлениями.
Да-да-да, красивый внутренний мир должен быть.
Конечно, вот, да.
И только настоящий модник себя может оправдать цели. Только фразой Чехова о том, что человек должен быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли.
Именно. Да. Вот. В этом смысле я хочу и моду тоже немножко защитить, потому что у меня такое впечатление, что не только в последнее время молодые дизайнеры экспериментируют вот в этой области такой юмористической, иронической, но и довольно много больших заслуженных монстров, брендов как-то пытаются на это поле заходить и уже не боятся быть слишком, не боятся быть смешными. Да, потому что нужно, естественно, завлекать, привлекать самых разных потребителей потенциальных модной продукции. А сегодня у нас, в общем-то, этот потребитель, он довольно часто готов действительно показаться смешным, и ему это нравится. Вот это вот игровое отношение к костюму, оно настолько сейчас вовлекает большое количество людей, что если посмотреть показы, то я думаю, что там можно найти много примеров несерьезного отношения и к моде, и к самой институции, и много из самой иронии, автопортизации, пародии.
Нет, это правда, но вот когда мы говорим о том, что идет на улицу, что, так сказать, воспринимается вот этими, извиняюсь, широкими массами, вот тут все как-то...
Модников, я бы добавила широкими массами.
Вот тут, ну, не так все весело оказывается, хотя я тоже вот какие-то отдельные черты, я все время наблюдаю, но вот такого массового движения, массовой такой свободы в этом отношении, что-то я пока не вижу. Хотя, конечно, мы понимаем, что Нью-Йоркская улица, она сильно отличается даже от Московской. Но тем не менее.
На это уходит время.
На это уходит
безусловно.
Время.
Безусловно. А вот мы сейчас у Горалик спросим, которое время находится. А Римская улица отличается, например, от Московской, Тель-Авивской или Нью-Йоркской? Потому что уж кто-кто известные модники, так это итальянцы. Как вы себе это наблюдаете?
Причем мужчины.
Одно из главных изменений, которое мне видится, одно из главных отличий, которые мне видится, это... Базовый гардероб мужчины, базовый костюм мужчины – это не футболка, джинсы, кроссовки, а рубашка, джинсы, кроссовки или рубашка, джинсы, туфли. Но то, что здесь роль базового предмета играет мужская рубашка, кажется мне исключительно занятным и сильно отличающим, например, Рим от Тель-Авива. С другой стороны, не то чтобы я имела право делать какие-нибудь высказывания, учитывая, что в Риме я провела без года неделю, а Б видела исключительно его туристическую сторону, туристическую часть. То, о чем заговорила Люда, это что у нас есть еще один крайне важный тип шутника. Этот шутник, собственно, носитель костюма, не дизайнер. Мне страшно нравится, что это растет сейчас, мне страшно нравится, что самоирония со стороны пользователя становится все более внятным инструментом в костюмном высказывании. Вот передо мной лежит один из моих самых любимых примеров, где объединили силы, как положено в ироническом высказывании, дизайнер и аудитория. Значит, есть такой маленький-маленький бренд, который называется Mod & Tilda. Они просто печатают симпатичные надписи на таких вот холщовых сумках, которым все печатают, являются прямым высказыванием, которое делает как бы тот, кому сумка принадлежит, по поводу модных брендов, по поводу люксовых брендов. Я приведу несколько примеров надписей. «Дам за Шанель». «Мне неловко ходить с шанелевской сумкой». «Когда-нибудь я забудусь и куплю сумку от Эрме». «Луи Вьютон просто плохо на мне смотрится». «Собираю деньги на Биркин». И, наконец, любимое мое высказывание. «Все считают, что Том Форд прекрасен, даже Иисус». И вот здесь мы видим, насколько на самом деле этот язык уходит в массы, насколько этот язык приветствуется. И то, что недавно мы переживали волну, которую некоторые описывали как кавай, все, моду на все миленькое и забавненькое. Вот тогда был горошек и бантики, и все остальное, и розовый цвет. Другие описывали как моду на инфантилизм. На самом деле, в некотором смысле, это была мода на самоиронию, на то, чтобы построить из себя при помощи костюма забавный объект. Это требует большой смелости не со стороны дизайнера, и это работает.
Ленор, спасибо, да, Юля.
Продолжу эту тему, потому что я пару лет назад во Флоренции видела какого-то человека, продававшего вот эти вот подделки, значит, Луи Виттон или там еще чего-то. У него была замечательная надпись: это не подделка, это шарж.
Вообще, мне кажется, что вот этот выход юмора в масс-маркет или, так сказать, либерализация моды, это связано с водительными движениями 60-х, например, с панк-культурой, с такой еще одной великой фигурой, как Вивьен Вествуд, которая просто уличную моду, панковскую моду превращает в образец высокого стиля. Согласны ли вы, что, во-первых, это юмор и мода, или юмор в моде, это проявление этого связано с какими-то социальными процессами, во-первых, во-вторых, с какими-то крайне маньеристскими стилями. Я сейчас опять имею в виду барокко. Я, например, вспоминаю первую сцену «Опасных связей» Стивена Фрирза, где маркиза Мерте и виконт Вальмон, соответственно, Гленн Клоуз и Джон Малкович, они одеваются. И это, в общем, это невыносимо смешно, если ты вот понимаешь, сколько времени аристократ тратил на то, чтобы, так сказать, вот все эти маски как-то приудеть на себя. И вот эти детали, ну, связанные с париками, с гримом, с фальшивыми плечами, грудью, там чем-то еще. Это один из, мне кажется, смешнейших эпизодов в истории кино, истории костюма и истории стиля. Юля,
ну, я вообще напомню, что есть еще куча всяких смешных эпизодов, но это просто, конечно, классика. Ну, вспомните даже «Унесенных ветром», это затягивание тоже корсета.
Да-да-да, корсеты.
Мы уже не говорим про всякие кринолинные истории, которые тоже в кино, вслед за, кстати, карикатурами своего времени, обыграны так, что уже... Вот. Но я как раз хотела сказать, что репрезентация моды тоже ведь она отличается юмором, вне зависимости от того, говорим ли мы о том, что вот она в кино может быть. Я в связи с «Опасными связями» сразу вспомнила огромную выставку в МОМА, где чего там только не устраивали. Там персонажи, там реальные персонажи романа всего были, они там валились на полу. Там, просто были разыграны сценки. Это, опять же, было очень смешно, потому что это было не... на привычное и нетрадиционно для музея, тем более такого огромного.
Это была российская выставка?
Ну, нет, конечно, у нас даже костюмов таких нет. Вот, российский, очень смешная была когда-то выставка, по-моему, в Стокгольме про Дэнди, где не были сделаны манекены для, ну, вот как бы такой мужской фигурки, а были сделаны очень смешные такие игрушечные лошадки с ножками в виде палочек и какие-то вещи надеты на этих лошадок. Понимаете, смысла в этом не было почти никакого. Но ужасно было весело. И это очень много где сказывается, кстати, вот в иллюстрировании журналов мод. Да? Вот сейчас, может быть, не так популярны тематические большие фотосессии, но когда они были, там каких только сюжетов под них не подкладывали, да, вплоть до сюжетов каких-то классических комиксов. Или там, я не знаю, или когда вечерние платья показывали в обстановке такого колоссального евроремонта, да, с потоками краски, штукатурки и вымазанными моделями. Это вот тоже все формы такого вот проявления юмора в моде.
Ну вот, в частности, показ, который мы смотрим сейчас в студии, идет фоном, это показ, в общем, таких известных дизайнеров Виктор и Рольф, это марка. А вот они просто разошлись, мне кажется, здесь. И это совершенно не про моду, а скорее про историю искусств. Потому что модели выступают в роли картин фактически, живых скульптур таких, которые отсылают к Пикассо, к эпохе кубизма, вот что-то такое мне.
Ну, вообще для Виктора и Рольфа с самого начала это была такая просто их настоящая жила.
Они достаточно ироничная марка. Это для,
да, безусловно.
Для бельгийских дизайнеров это тоже, в общем-то.
У них был замечательный случай, когда они решили как-то, еще поиронизировать по поводу парфюмерного брендинга. И в 96-м году выпустили духи ну, как выпустили духи, да, вот заявили о том, что они собираются выпустить парфюм, который так и назывался «Le Parfum». Вся пресса собралась, картинки были, все глянцево, красиво, как это обычно бывает. А флакончик не открывался, и вот они таким образом пошутили над публикой модной, которая собралась в 96-м году.
А и, это почти Кейдж, эстетическая ситуация
так
важнее.
Что, да, да, они, в общем, себе, да, ни в чем не отказывали, и надо сказать, что у них был потрясающий бутик в Милане, где все было устроено по принципу вверх ногами, то есть ты заходил в это чудное место, на полу был потолок, и, в общем, вот это вот такое отношение, действительно, перевернутое, маскарадное, да, для них это очень-очень такой важный материал. Они с ним постоянно работают.
Я напомню, что тема нашей сегодняшней передачи «Мода и юмор», как и тема конференции, которая проводится журналом «Теория моды» в Москве. Я хочу вернуться все-таки к моему вопросу, связанному с социологией моды, к периодам, когда чувство юмора просыпается и у дизайнеров, и у народов. Я, например, могу вспомнить здесь ревущие 20-е с вспышкой вообще народной энергии, или там, ну, эпоху джаза в Америке с разнообразными переменами. И, может быть, даже я бы поговорила и о каких-то не очень веселых ситуациях 20 века, когда, ну, это совершенно там известный факт, когда Вторая мировая война полностью меняет отношение дизайнеров и потребителей к моде. И от такой пышности, значит, конца 30-х, от ар-деко переходит к очень функциональным, строгим линиям и так далее, и так далее. Я хочу вот Ленор сейчас послушать по этому поводу. Есть ли у вас какие-то любимые периоды в истории костюма, в истории моды, которые, значит, с этими вспышками остроумия, можно и так сказать, отличаются и у дизайнеров, и у носителей костюма, что тоже важно. Мне кажется, что фигуру модника мы в нашем разговоре упускать не должны, потому что одно дело – это диктат, значит, вот этого бизнеса, индустрии, а другое дело – как человек адаптирует это и как он способен шутить. Ленор, пожалуйста.
Ровно как... Вот как Лена сейчас пытается провести дихотомию между потребителем и производителем, я не очень в нее верю. Я искренне считаю, что это какие-то социальные истории про то, как и потребитель, и производитель, в конце концов, мы говорим по большей части о капиталистическом обществе, где эти две сущности плотно связаны, или готовы говорить о моде без звериной серьезности, или наоборот впадают в нее. У меня есть субъективное чувство, которое я не готова сейчас подтвердить прям вот цитатами, что, конечно, легкое юмористическое отношение к себе со стороны потребителя и к своему костюму, который задает тон всей этой прекрасной машине, оно связано с длинными периодами мирного времени. Мне кажется, что под мирное я подразумеваю уничтожение людей другими людьми в небольших количествах. И мне кажется, что сейчас, поскольку мы переживаем такой замечательный период, который может казаться нам мирным временем, у потребителя есть силы и настроение играть в эту игру, играть в нее с производителем. Мне кажется, что это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Конечно, мы все знаем, что сейчас то, что раньше называлось высокой модой, то, что называлось люксовым сегментом, переживает совершенно новые времена. Очень непростые, у нас меняется само отношение к тому, что мы называем люксом. И вот, например, про отношения производителей и потребителей. Значит, мы видим, как в какой-то момент фэшн-редактор Кэт Марнелл выкладывает в своем блоге фоточки сумки Balenciaga, на которой она, как граффити-художники, значит, накалякала что-то неразборчивое из баллончика. Мы видим, значит, знаменитую историю про то, как известный дизайнер по костюмам, женщина по имени Элисон Фрир, писала на своих сумках Louis Vuitton «фейк» и «дёрт», но с другой, да, подделка и грязь. Но с другой стороны, мы видим ту же марку Louis Vuitton, дай бог, я ничего не путаю, которая показывает на подиуме подделку под хозяйственные сумки, вот эти клетчатые, огромные сумки, с которыми мы привыкли называть их челночными, да, мы видим, как в эту игру играет общество, некоторым образом уставшее от чудовищно серьезного отношения к люксу, деньгам, которые он представляет. Другое дело, что мне кажется, что мы не можем говорить о том, что это изменение будет каким-то постоянным, что так будет всегда. Мне кажется искренне, что это период, и что у него именно что есть социальные корни, и что период этот, как любой период в моде, мода на остроумие в моде и на усталость от моды тоже может закончиться, как любая мода.
Ленор, спасибо. Но я как раз вот здесь задам девушкам вопрос. Вот то, что меня смущает. Вы сказали, что Ленор сказала, что приступ остроумия связан с периодами мирного времени, с люксом и деньгами, с некоторыми релаксациями. Вот здесь я хочу, ну, во-первых, сказать, всегда ли это так. Нынешнее время, оно уж как раз не совсем уж такое мирное. Это особенно для российского общества в связи с санкциями, там, в связи с украинским вопросом, с сирийским вопросом. Да и про Израиль я не могу сказать, что это прям такая уж мирная ситуация, в то время как мы знаем, что израильские модельеры одни из самых ярких в течение, там, мне кажется, последних 10 или 15 лет. Но это мы у Ленуры еще спросим. А сейчас вот я Юлю Демиденко хотела
Да, я, во-первых, хочу просто к докапиталистической эпохе обратиться, потому что есть такой совершенно замечательный пример, который все, наверное, знают и все сразу вспомнят. Были такие люди прекрасные, инкураябли и мервиески назывались.
Кто-кто?
Инкураябли и мервиески.
Ну-ка,
подробнее с этим. Вот в Великой Французской революции, но для нас она великая, так-то она просто. Вот, и, значит, аристократия, особо молодые ее представители, они начинают одеваться самым чудовищным образом. Вот все какие-то невероятные плечи, огромные воротники, лохматые волосы и всякое такое. И вот во всех наших историях костюмах, которые, вообще-то говоря, восходят к социалистической эпохе середины 19 века, да, вот когда все абсолютные интеллектуалы были ушиблены социалистической идеей. Вот, все говорят, вот это, значит, они такую моду вот сделали. На самом деле они очень такой, знаете, кладбищенский юмор в действительности. Значит, они все ходили вот под угрозой быть буквально завтра арестованными или гильотинированными. А чтобы они сделали моду, значит, все парикмахеры и все портные, ну, кого с головой было в порядке, с деньгами, а это, в общем, связанные вещи для этой профессии, они ведь покинули территорию Франции, уехали в более благополучное государство, в Великобританию, в Россию, то же самое. И шить-то им костюмы, и причесывать их было просто-напросто некому. И вот чего они как там состряпали своими дворянскими ручками, вот то они и носили. Но действительно, вот надо отдать должное, да, улыбаемся на плахе. Из этого они сумели извлечь максимум эффекта.
Я вспомню еще один момент, связанный с Великой Французской революцией, точнее сказать, с потомками ее жертв. И этот пример приводит в своей книге Александр Эткинд. Рассуждая о длительности траура исторического и то, как мы его переживаем, люди устраивали балы жертв, то есть потанки,
да,
внуки.
Да, они есть, эти прекрасные.
И они красные ленточки.
Красная ленточка, да. И прическа называлась. Да, и причесочка называлась, сразу уже волосы подняты, чтобы шейка для палача была уже готова в любое время суток.
Кстати, понятно. Вот такой кладбищенский юмор, действительно.
Да.
Люда.
Ну, кстати, инкруаябли, они интересным образом послужили материалом для Джона Гальяна, когда он делал свою выпускную коллекцию. И, собственно, его выпускная коллекция, в общем, так и называлась.
Юморе.
И он, собственно, посвятил ее инкруаяблям и вот их экспериментам в костюме потрясающим. Потому что, ну, по сути, вот то, что Юля сейчас перечислила, да, такой игровой образ своими ручками и прочее, это на самом деле все панк. И они были своеобразными панками, в общем-то, до 18 века, по сути.
Да.
Потому что панк, конечно, изначально это handmade. Да, это все то, что нахожу под рукой, все то, что могу со своей внешностью изобрести, вот сейчас сделаю и предъявлю публике. Вот, публика будет в шоке, потом
посмотрит
еще в шоке.
Меня с интересом.
А потом придет большая мода.
Очень многое зависит еще от публики. Вот пример, которым я уже, наверное, всем надоела, но я очень люблю его приводить. Да? С чего начинается вот эта футуристическая мода? Бочони и Северина едут в Париж к Пикассо. Футуристы. Как-то просто так прийти к Пикассо, вот, так, вот как все, как-то и неловко. Чего делают эти два прекрасных человека? Они надевают разноцветные носки. В том смысле, что непарные. Тогда не было мужских красных, зеленых, там, желтых. Просто непарные носки. И я, между прочим, все время думаю, господи, ну как же их заметили-то? А скандал разгорелся, между прочим. Я вот себе представляю, что они сели в кафе на Елисейских полях и задрали ногу на ногу, чтобы эти носки можно было видеть. Это же вопрос именно восприятия, да, и вопрос нормативности в одежде. Вот когда жесткая нормативность, даже очень небольшие отклонения, они кажутся чем-то чудовищным, скандальным, смешным.
Протестным.
Протестным, да. Ну, кстати, это тоже связанные вещи, протестная
мода. Кокошник на фоне Кремля.
По сегодняшним... Да, вот, между прочим, это, кстати, продукт восприятия исключительно. Это же вот как раз только про это. Ну, вот и носки.
А вот любопытно, породил ли 12-й год, например, породил ли он какой-то ответ у молодых дизайнеров русских вот на эту зону протеста? Вообще, как-то с юмором, мне кажется, все-таки вот на российской почве люд не очень хорошо.
А вот мне интересно...
Пробелы же, да?
Вот? Я хотела только, да, вот один... Я не про это, видимо, сейчас.
Да, надеюсь, не про 1800.
Да-да-да.
Нет, ну просто мы как раз с Людой, по-моему, как-то говорили на эту тему, что эти белоленточные вот эти все мотивы, они ведь очень здорово стали в одежде проявляться. И если это поначалу какие-то протестные были вещи, да, то потом это было, кстати, очень заметно на страницах именно журналов мод, что было чудовищное количество белого цвета было. Чудовищное. Это вот какое-то совпадение таких, знаете, совершенно разных вещей. И при этом, что еще было интересно, что очень боялись всякие официальные лица, они так придирчиво всегда на каких-то мероприятиях осматривали толпу и искали какого-то подвоха в белом. Поэтому здесь же очень сложная игра. Тут действительно восприятие, другой, я, тот, кто сделал. Это же чрезвычайно сложная система всяких социальных отношений.
И призмы таких, да?
Да, и что-то конечно. Тут увеличено, что-то наоборот. Хотя вроде бы то же самое платится. Но вот через 10 лет вдруг раз оказывается, что латексный корсет в горошек.
Так, спасибо, Юлия Демиденко. Ну, я прям очень хочу, чтобы вы какие-то, девушки, примеры любимые из истории моды предъявили, связанные с юмором, самоиронией, гротеском. Не знаю, Ленор, у вас есть какой-то любимый эпизод или пара эпизодов такого рода?
У меня есть довольно много, но одна из забавляющих меня вещей – это как мы же изменились не только в плане своего отношения к вещам. У нас произошла штука, которая мне хочется назвать новой визуальностью. Мы оказались в ситуации, когда каждое движение, которое делают люди, причастные к моде, оказывается движением публичного характера. Они все время на виду, их, многие из них ведут блоги, их бесконечно фотографируют, в том числе в ситуациях, к которым они формально не были готовы и так далее. И вот я смотрю, например, на прекрасную историю про то, как некоторые очень симпатичные люди сделали пародию на «Звездные войны», где в качестве действующих лиц, значит, в качестве трупперов империи у всех этих роботов, значит, белых прекрасных, очки из шевелюра Карла Лагерфельда, а Кара Делевин, например, выступает в роли персонажа по имени Карабака, значит, Чубака, да, он такой махтат, такой гай. И ужасно трогательно и очень важно, мне кажется, что Кара Делевин с удовольствием эту идею поддержала, значит, постила у себя какое-то количество этих картинок, вообще всячески развлекалась. Кара Делевин вообще известна своей прекрасной здоровой способностью относиться к себе и к области, в которой она работает, со здоровым чувством юмора.
Ну, я просто продолжу тогда ту же тему, да, вот с пародией, вот это, с пародией на дизайнера, потому что вот тот же самый, извините, другой фильм, да, «Пятый элемент», «Мировое зло» – это Жан-Поль Готье в чистом виде, и, собственно, это сознательно было, насколько мы знаем, и...
Он же делал,
да, костюмы. Да, то есть это автоирония, конечно, такая. Да,
вот он как раз, да, он как раз один из таких людей, который, мне кажется, не боится ни иронии, ни автопародии, да, потому что всегда как бы включается в эту историю полностью. И, кстати, он мало того, что, да, иронизирует по поводу себя самого в моде и вообще много где, он же, на самом деле, первый, кто там выводил пожилых моделей на подиум, там, нестандартных моделей на подиум. То есть он все время, да, как-то пытается раздвигать эти границы и говорит, ну, вообще-то пора уже посмеяться, наконец, да, потому что это все, на самом деле, смешно.
В общем, можно сказать, тоже был одним из первых в этом плане, потому что вот эти неносибельные платья, ребят, ну для начала это смешно. да, это уже потом там какой-то прогресс, технологии. Ну, для начала-то это смешно.
Но 60-е годы, вот да. То как раз, Лена, о чем вы говорили, когда, собственно, начинает вот постепенно расшатываться такое серьезное восприятие угу. моды и себя в этой моде, и такой вот, да, настоящий серьезный
гламурный шик. Да, его же модели вышли, танцуя, и это... Все, и Поль Булез там был, ну, все на свете, да, было же смешано. Ну, такого да. необычного, нового, смешного, это же было смешно. Вот после этих всех молчаливых дефиле угу. вот со стандартной улыбкой, конечно,
ну, это конечно, же весело, да, когда невероятно. Для модели самое, там, не знаю, большой смелостью было просто, там, не знаю, снять перчатку, вот, и как бы это
мантовский
уже было, да, 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 мантовский
да, это был уже вызывающий жест.
Ну, конечно, это, да, так, да, да, это уже, я вот.
Же, а это же действие, понимаете, да, а тут босоногие девицы пляшут угу. на пути. Еще черненькие они же были.
Мода – это серьезно. Давайте попробуем послушать Ленор.
Очень важно не смешивать в одну категорию ситуации, когда относиться несерьезно или вести себя несерьезно с модой готовы обеспеченные элиты и ситуации, когда это становится массовым поветрием. Это вот возвращает нас к разговору про мирное время. Я под мирным временем, конечно, имею в виду сегодняшнюю ситуацию в западной культуре, да, когда все-таки подавляющее большинство населения развитых стран не ложится спать голодным. Для меня это называется мирное время. И мне кажется, что в этом, например, различие между тем, что происходит, происходило со Скиапарелли и происходит сейчас. Если мы говорим о примерах, один из примеров, который кажется мне системообразующим и важным, это надписи на футболках. Понятно, что эта тема сама в себе, она огромная, по ней есть исследователи и исследования, но любая надпись, я вот занимаюсь самоиронией, да, любая надпись, которая не просто высказывает политические взгляды автора, опять же, со звериной серьезностью, и не просто указывает на его любовь к группе «Металлика», а готова шутить насчет его собственных модных выборов, ну, знаменитые надписи «Другая моя футболка» Келвин Кляйн, да? Или надписи «Считайте это костюмом». Мне кажется, что вот эти примеры в некотором смысле показывают не только умонастроение элит, а общую температуру по больнице. И в этом смысле мне представляется, что эти футболки важнее даже, чем шутки Кары Делевинь, несмотря на то, что это все собрано в некоторую одну систему. Есть, например, еще один пример, который я очень люблю. Каждый раз перед осенью модные издания делают фотосъемки, которые так или иначе демонстрируют одежду люксовых брендов, собранную на моделях в некоторое подобие стиля преппи. Ну, это такая... категория, которой часто описывают американскую золотую молодежь, учащуюся в элитных колледжах. И меня, например, ужасно развлекает проект, сделанный, собственно, такой молодежью, когда они делали пародийную съемку стиля преппи, используя даже не масс-маркет, а какие-нибудь совершенно дикие предметы из магазинов рождественских костюмов или секс-шопов. Это разговор про то, что аудитория некоторым образом готова не только играть в игру, но и переигрывать создателей игры на их собственном поле.
Бэк, люди, вопрос. У вас в конференции есть один доклад, который меня очень заинтересовал. Я имею в виду Сьюзен Винсент о волосах, о прическах. Насколько я понимаю, она будет докладывать. Вот какой может быть юмор в прическах? Мне, опять же, кроме панковских ирокезов и розово-зеленых волос, ничего в голову прийти не может.
Ну, на самом деле, да, доклад напрямую связан с книгой, которую Сьюзан сейчас пишет. И, собственно, вчера она сделала доклад еще на другой площадке, связанный как раз с этой ее работой. Но с волосами в культуре связано огромное количество всего. Насколько это смешно или не смешно, тоже все зависит от контекста. Конечно, прическа, опять же, да, то, как волосы уложены, то, как там бритость или небритость начинает культивироваться. Это все абсолютно, конечно, зависит от контекста, и какие-то вещи могут действительно казаться безумными и смешными. В частности, вот один из таких постоянных предметов карикатур в XVIII веке – это как раз такие непомерные прически дам, в которых они там якобы не помещаются в кареты, они не могут зайти ни в какое помещение. Насколько это все соответствует реальности, это, опять же, да, большой вопрос, потому что все-таки карикатура, она пользуется совершенно определенным инструментом, и этот инструмент, конечно, вот эта чрезмерность. Но прически таки были большими.
Слушай, я вспомнила даже современный пример, это излюбленная фотография в соцсетях сенатора из Петербурга, я забыла, как
ее... Петренко.
Это даже не Бабетта, это какой-то симбиоз Бабетты и негритянской прически, и все и шутят, и недоумевают, что же это такое, прекрасная женщина,
и как она это делает.
Что за куафюр у нее такой замечательный.
Ну, то есть с прическами, да, очень много анекдотических каких-то историй, вот, да, там, в частности, в связи с хипстерами и бороды тоже вчера вспоминались, и почему, да, вот сегодня бороды, и кто-то даже в аудитории спросил, а не связаны ли бороды, скажем, вот в современном российском контексте, вот опять же с теми скрепами и с патриархатом, и не пытаются ли мужчины бородатые вот тем самым показать, насколько, так сказать, они вот близки этим идеям домостроя. Вот. Ну, понятно, что вся эта история с барбершопами, она, конечно, слава богу, писалась не только исключительно под все эти истории наши локальные. Вот. Но рассказ обещает быть невероятно смешным и серьезным одновременно.
Ну, с бородами там, по-моему, даже не у хипстеров так интересно, а вот потом же было такое течение, когда мальчики вернулись к такому домотканному образу сурового мужика в ковбойке, в джинсах и с такими, ну, бородами.
Что, не в холщевых рубах?
Вы имеете в виду, когда? В 70-е годы?
Вот совсем недавно. Вот,
буквально нет, если в 70-е годы, то это потрясающий случай, на самом деле, того, как... известно, да, 60-е годы, молодежная революция, да, там, естественно, так сказать, признание прав ЛГБТ-сообщества в том числе. И в какой-то момент внутри гей-субкультуры, да, начинает формироваться вот такой вот протестный образ, протестный против вот этих вот образа, там, знаете, квин, вот то, что, да, там, фейри такая, фея. И они начинают его складывать из таких элементов очень мужских и мачистских. И поначалу вот этот вот образ в коже с... рубашками лесоруба в клетку, с тимберлендами и прочим, это на самом деле порождение гей-субкультуры, которая потом, да, и это смешно,
браво,
которая потом переходит в мейнстрим, да, оказываясь расхватанным, да, совершенно. Как-то, да? То есть в этом смысле очень интересно, как такие вот клоны появляются, при этом никак вообще не имея в виду, собственно, оригинал. Так что вот тоже случаи, когда субкультурные находки начинают потихонечку перетекать в мейнстрим, как это было и с панком, как мы видим, да, и совсем вообще абсолютно.
Да, Люд, спасибо, Юля. А ваши, еще из ваших любимых примеров, ну, что-нибудь?
Ну, тьма у меня любимых примеров, таких вот совсем откровенно смешных. Ну, я в действительности дико люблю советскую карикатуру, правда, вот на эти западные моды. Это не только стиляги. Вот мне особенно нравится, опять же, когда они начинают смешивать вот эти вот гендерные вещи, да, потому что, помните, длинные волосы, ну, как длинные волосы у мужчин, короткие волосы у женщин, все в джинсах.
Брюки у женщин, да.
И это, конечно, было бы сейчас просто большое удовольствие составить такую подборку вот этих вот картинок, потому что там такое количество смыслов, и там такое количество комплексов, вот чисто человеческих, и комплексов всей страны, вообще-то говоря, понимаете?
Мне 19 век кажется совсем скучным вот, по части юмора.
Ну да.
А, нет, неправда?
Нет, очень люблю. Ну, на самом деле, да, вот те же гендерные вот эти вот, да, представления о том, что женщина выглядит таким образом, а мужчина таким образом, естественно, они привели к тому, что любая какая-то модная новинка, которая, не дай бог, в женском гардеробе демонстрировала какое-то заимствование из мужского,
а их было
очень много уже в 19 веке, естественно, воспринималось очень и очень серьезно, и сразу же становилось предметом карикатуры. Любое увлечение женщин, например, будь то велосипедная езда или
курение,
да, и
какая-то
вообще,
работа,
да,
какая-то, там масса-масса всего.
И да, например, журнал «Панч» – это такой британский журнал, который на все эти изменения, на все эти вот невинные, казалось бы, да, заходы на мужскую территорию сразу же реагировали карикатурами. И вот такая мужеподобная женщина, да, с набором джентльменским, велосипед рядом, какой-нибудь костюм такой, блумеры, это штанишки, да, такие шаровары, и пиджак, и там шляпа, сигарета, все галстучек. Это становилось, конечно же, вот таким вот предметом карикатурного изображения. То есть на самом деле 19 век очень и очень даже...
Не безоблачен.
Да, в этом смысле.
Не безоблачен и смешон.
Ну, вот, а мне казалось, что только революционные события или какие-то мощные социальные
движения. Я уже не говорю там про вот ту же самую ногую моду, да, вот, mm-hmm. которая уж, казалось бы, тоже такое количество породила всяких и фельетонов, и всего чего угодно.
Что это?
Это mm-hmm. ампирная такая мода, когда платья напоминали греческие туники, а, в общем, далеко не все дамы обладали теми самыми формами, которыми Венера Милосская обладает. Вот. Потом ткани действительно были прозрачны. Климат в Европе все-таки немножечко отличается от средиземноморского, такого вот южного, да. И, ну, такое количество насмешек над этой модой было, ну, просто невероятно. И я боюсь, что это действительно было смешно в ряде случаев, ну, потому что фигуры были там испорчены теми же корсетами mm-hmm. и всякими прочими вещами, и, вероятно, это было очень-очень курьезно.
Ну, то есть это вот такие послереволюционные моды, когда mm-hmm. дамочки облачились в платье из муслина, да, тонкие, прозрачные, в основном,
ну, а
да?
мужчины-то тоже, mm-hmm. ведь вот когда как раз все веселились очень, что когда вошли в моду, ой, очень много было. Вот белые штаны, да, когда они входили в моду в начале 19 века, и когда они входили в моду уже в 20-м столетии, да, uh-huh. это их сравнивали исключительно с подштанниками, да, uh-huh. и по этому поводу тоже сколько было с одной стороны страданий, с другой стороны юмора. Сколько было тоже переживаний по поводу того, что мужчин заставили облачиться во втягивающие штаны, а у них для этого не было данных, простите меня, да? Мужской зад какой-то дряблый в обтягивающих штанах. Мало того, что не производит впечатление, производит отталкивающее.
Мы все время, или вот довольно часто в течение нашего разговора говорим о социальной природе юмора в моде, в том числе и вот эти примеры, о которых вы говорите. Может быть, последняя тема, которую я хотела бы обсудить в завершении нашей передачи, это плохой вкус и юмор в моде. Я не могу не вспомнить почтенную даму, любимицу просто всех, я королеву Елизавету сейчас имею в виду, конечно же. Я не могу для себя решить, она вот шутит так в своих лиловых, желтых, синих одеждах, появляясь в шляпках и с собачками. Это ее образ? Это она нарочно? Или у нее есть стилисты, которые вот так все придумают, чтобы это, с одной стороны, владычица Марий, королева владычица Марий, а с другой стороны, всеобщая бабушка вызывала такие чувства. Вот что за этим типом юмора стоит?
Это стопудовый образ. Господи, сколько она уже на престоле?
Я даже не
скажу. Я хотела сказать, что после таких лет, понимаете, что бы вы ни делали, это уже классика жанра. У нее есть стилист, они меняются нечасто. Просто, по-моему, на какой-то очередной юбилей королевы были какие-то выставки даже на эту тему. Угу. Да.
Да, да.
Вот. И это, конечно, совершенно сознательно конструированный угу. образ, безусловно. Она действительно мать нации. Она, опять же, очень нормативна. Да? Это вот такой очень стандартный, вообще-то говоря, среднего класса. Но он-то массовый класс самый. Да? Угу. Это вот этот стандарт женского хорошего вкуса.
Да,
ну,
да, да, конечно.
Вообще принято в таком смысле.
Есть еще какие-то фигуры в мире шоу-бизнеса, в мире политики, которые...
Ну, кстати, вспомните, сколько ее пародировали тоже.
Да,
и дизайнеры
как
крупные, да, и Вивьен Вест, вот, между прочим. Вообще для британских дизайнеров она, конечно, просто находка. Им повезло.
А есть еще какая-то фигура? Вот можно ли вспомнить такого же примерно человека? Может быть, не с таким чувством юмора, но со степенью влияния на масс-маркет, на моду, на стилистические предпочтения. Вот Ленор хотела бы ответить нам?
Мне кажется, что такой человек есть, и он живет в совсем другом месте. Этого человека зовут Карл Лагерфельд. Вот человек, который постоянно выглядит так, что невозможно на данный момент уже трудно было бы сказать, это он, это самоирония, это приведение собственного образа целиком к автопародии, это серьезное отношение к себе или что-нибудь четвертое, что находится у него в голове. Есть все поводы думать, что в этом облике, постоянно повторяющемся, достаточно самоиронии просто потому, что он с огромным удовольствием участвует в разнообразных поп-проектах, которые делают его фактически комической фигурой. Например, вот Лена просила примера, вот есть пример прекрасной раскраски, которая называется «Найди Карла». Это официальная им утвержденная книжка-раскраска по принципу «Найди Вольда». Там много-много-много-много мелких фигурок в городе, и одна из них где-то прячущийся Карл Лагерфельд. Вот человек, которого бесконечно уважают, бесконечно пародируют, понимают, что вот о ком нет вопроса, отдает ли он себе отчет в том, что он носит. Он всегда сохраняет как бы серьезную мину в этой игре, но кажется всем вполне понятно, что это игра. И то, как он одет, вещь напрямую связана с темой вкуса, стандартов, норм. Он некоторым образом является своим костюмом пародию на определенный канон. Иными словами, мне кажется, что вот персонаж, про которого в контексте моды и вкуса можно говорить и никогда не наговориться.
Ленор, спасибо. Люда, Алибио, ну, заключительное слово. Вы не разочарованы сегодняшним разговором и не изменили ли вы свое отношение к связям моды и юмора?
Абсолютно нет. Более того, я с нетерпением жду завтрашнего дня, и мне теперь даже показалось, что когда я только думала, рассуждала о теме конференции, я, может быть, в каком-то смысле решила, что это не думая так долго. А сейчас я поняла, что на самом деле говорить нам завтра будет о чем, и много, и долго, и это может быть только первая конференция в ряду других, которые будут посвящены в том числе моде и юмору, потому что, в общем-то, мне кажется, что в моде есть много чего, и серьезное, и несерьезное, смешное, и несмешное, хороший, дурной вкус, и есть о чем поговорить, безусловно.
Угу. Люд, спасибо. Юля, есть какая-то реплика заключительная?
Да я тоже с нетерпением жду, потому что... Нет, я вообще люблю жанр вот разговора, потому что я сегодня тоже как бы для себя очень много вещей определила и увидела, о которых не задумывалась даже, может быть, раньше. И, ну вот, я говорю, что единственное, что у меня такое ощущение, что мы живем в интересную эпоху вот какой-то трансформации отношения и к моде, и трансформации отношения к смешному. Вот для меня, по крайней мере, это очевидно. Угу. Я не знаю, как вы сами скажете.
Спасибо. Да, вы смотрели и слушали «Радио Свободы», «Мода и юмор» – тема нашей передачи и тема конференции журнала «Теория моды». Людмила Алябьева, шеф-редактор этого журнала, за нашим столом была историк моды Юлия Демиденко, Петербург. На связи по скайпу Ленор Горалик, литератор, исследователь массовой культуры. Вела программу Елена Панайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить? Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.